мы изучаем, что цель творения — привести творение к совершенству, в котором пребывает Творец, силы отдачи. Это Творец, сила получения, это творение, чтобы они были в слиянии, в совпадении свойств, когда творение достигает совершенного состояния. И по причине любви, доброго и несущего добро, высшая сила самого начала в таком отношении, в таком замысле начинает творение. Она начинает творение, а творение завершает его. И почему это необходимо, чтобы весь этот процесс был выполнен именно творением, когда недостает творению знания, видения, осознания, раскрытия того, кто такой Творец. И в соответствии с тем, насколько он исправляет, изменяя себя в соответствии Творцу, он познает его, приближается к нему, уподобляется ему, пока не достигает слияния. То есть процесс, проходимый творением, должен быть связан с двумя противоположными вещами. С одной стороны, насколько он приближается, он должен также отдалиться, поскольку у большого не видно сблизи, а только издали. Как преимущество света из тьмы, мы начинаем ценить вещи только после того, как расстаемся с ними. Во время наполнения не чувствуется недостатка, во время недостатка не чувствуется наполнение, и необходимо достичь состояния, когда они оба будут вместе, когда наполнение не гасит потребности, иначе исчезнет картина, не будет в творении ощущения того, что оно находится и находится в совершенстве. Поскольку, когда он находится, это отрицание, а совершенство — это положительное. И поэтому есть в сущности прямой и обратный процесс, который всегда происходит вместе. Мы сейчас находимся в нем, только не познали его, поскольку он происходит во многих творениях, хотя и одновременно, но во многих. И поэтому есть здесь эти два процесса, но они происходят в двух объектах, во многих людях. Различные сближения в этих в виде добра, в этих в виде зла, в этих в виде чувства, в этих в виде разума и так далее. И поэтому мы не ощущаем, мы не чувствуем, что мы находимся в каком-то процессе. Насколько мы входим в связь между собой, в особенности это начинается сейчас, в наше время, с раскрытия глобальной интегральной сети, связывающей нас, мы начинаем все больше естественным образом быть связаны, и раскрывается, что противоположный процесс происходит в нас, уже в нас, не в каждом из нас, когда в одном, у одного происходит подъем, у другого падение. Один оценивает это разумом, другой нет, то есть в истине и лжи, но это больше чувствуется в нашем соединении, и это единый объект. То есть горькое и сладкое, истинная ложь могут находиться в едином объекте, то есть сближение с Творцом и отдаление от Него, они, по сути, происходят одновременно. Если система интегральна, мы не знаем, каким образом это происходит, но вдруг начинаем обнаруживать, что это может происходить вместе. Не то чтобы мы осознавали это, конечно же, человечество не осознает этого, но Это ощущается в виде путаницы, заблуждения, как то, что человек не ориентируется в создавшейся ситуации. В нашем мире всегда эти две противоположности находились в двух или многих объектах. И когда эти объекты сближаются, включаясь пожеланиям, мыслям, тогда ощущается, что две противоположности находятся в едином объекте. И в этом проблема обрезания крайней плоти. Когда есть творение и творец, между ними облако, прах, тьма, что-то, то, что творение должно устранить от себя, отбросить. Когда проблема заключается в том, что для того, чтобы продвинуться, нам необходимо раскрыть величие Высшего. Но Высший, чтобы ощущался нами не как Высший, удобный нашему эгоизму, а наоборот, Высший в том, что Он отдает, любит, а не вследствие того, что есть у меня какой-то выигрыш, что целесообразно мне. Конечно же, Творец великий, большой, я готов бежать за Ним, и я буду гнаться за идолопоклонством, поскольку я выигрываю безопасность, все его свойства. Конечно же, относиться к великому — это хорошо. Но я бегу к нему, потому что находиться рядом с ним — это означает самому находиться в свойстве отдачи и любви к ближнему. Это называется сблизиться, сближаться по подобию свойств, по уподоблению формы одного другому, а не в соответствии с тем, что я приближаюсь, чтобы получить от него благо. Поэтому здесь существует понятие обрезания крайней плоти, когда мне необходимо в той мере, в которой я устраняю это облако, прах, и я устраняю это в той мере, в которой я могу устранить от себя свое желание получать. И тогда называется, что я нахожусь в сближении с Высшим, то есть контакт становится не просто контактом получения и отдачи, но связь тех, которые отдают друг другу. И поэтому первая связь между творением и Творцом называется обрезанием, бритмила, когда мы начинаем устранять эту крайнюю плоть. Это происходит на каждой ступени. Здесь необходимо понять, кто здесь Высший со стороны Нижнего, кто должен устранить в себе не желание получать, а то, что покрывает желание получать, то есть сила скрытия, какая сила раскрытия должна быть получена вместо этого, на основании чего, на прямом и противоположном. На свойстве отдачи, на свойстве веры. И тогда, если творение способно удерживать внутри себя два противоположных свойства в едином объекте, тогда творение приближается к Творцу. мы видим это. С самого начала в Ицхаке будет у тебя семя, и принесешь его во всесожжение. То есть, чтобы было у нас раскрытие сближения, раскрытие желания получать, в раскрытии которого мы продвигаемся. Для того, чтобы помочь и вообще предоставить возможность творению подойти к понятию «творец», чтобы приблизиться к нему, творение совершенное, единое, делится этой высшей силой любви и отдачи на множество частей. Возьмем две части для простоты. Так нам будет легче, поскольку самое наименьшее понятие множества — это два. Что это значит? Что сейчас мне понятно, что это хорошо, а это плохо. Это истина, а это ложь. И тогда для того, чтобы достичь свойства Творца, мне необходимо объединить это все в единое целое. С помощью чего? С помощью объединения с ближним. Поэтому отсюда у нас вытекает правило «и возлюби ближнего как себя». То есть, насколько мы пытаемся работать над соединением с другим, я его отвергаю, я желаю воспользоваться им ради собственного наслаждения, то, что есть в нем хорошего, я вижу как плохое, то, что есть в нем плохого, я оправдываю, тогда оправдываю свое отношение к нему как к ближнему. Получается, что моя работа сближения с другим — это работа соединения двух противоположностей в единый объект. Насколько мы тянемся друг к другу, работая против своих желаний, устраняя крайнюю плоть, этот прах с другого, все эти противоречия, все эти антивосприятия, настолько мы можем вынести две противоположности в едином объекте и приближаем себя к образу Творца, как к нашему кли, когда с одной стороны есть у нас скрытие, вся глубина желания большого получать, большого, совместного, когда проявляется ненависть, взаимное отторжение во всем, что есть, и поверх этого мы готовы находиться в противоположности этому, в двух противоположностях, в едином кли. И именно эти две противоположности, напряжение, различие между ними, и вместе с тем, что мы соединяем их, это дает нам мощность кли, величину кли. И тогда в таких действиях мы устраняем крайнюю плоть орла, когда сила, препятствующая, мешающая нам, становится силой связывающей, это называется прямым и противоположным. И желание получать, которое противоположно свету, становится подобным свету, хотя внутри и остается противоположностью. И тогда творение, противоположное Творцу на всю величину своего эгоизма, становится как раз подобным Творцу и приходит к единству с Ним, к слиянию. И все это в методической, систематической работе по соединению с ближним, несмотря на все естественные свойства с их стороны. Поэтому здесь мы видим, что все противоположное, то, что есть на самого начала, между Творцом и Творением, Светом и Кли, вся наша работа заключается в том, чтобы соединить это вместе, без того, чтобы портить ни в коем случае ничего между ними, а наоборот, раскрыть всю разницу между ними, все отдаление, всю противоположность существующую между ними. Когда сначала мы этого не раскрываем, но раскрыть это все более и более и более, как в конечном итоге гору ненависти, гору Синай, как ближнего, то есть другого, и выстроить, потребовать от света, получить на фоне этого связь, любовь, отдачу, и так сформировать творение в нас, во всех первичных его формах и развитиях этих форм, чтобы не было недостатка ни в чем, чтобы не было ничего скрыто, а все было раскрыто, и тогда именно все эти противоположности станут превратятся в раскрытие слияния. Это понятие устранения крайней плоти. Немного.
Вопрос из Вашингтона. Что заставляет человека ослабевать в соблюдении этого союза?
Ослабевать. Это когда человек достигает какой-то меры раскрытия, когда две противоположности становятся одним целым, сразу же нужно ему воздействие высшего, устранение крайней плоти. Это только первое действие высшего, это свет, который раскрывает высшую силу, как дающую, вручающую, стоящую против желания получать и желающую его. Но мы сейчас как раз хотим раскрыть на фоне этого новую меру связи между ними, что происходит с помощью экрана и отраженного света. Здесь есть, кроме устранения крайнего и крайней плоти, подворачивания и пускания капель крови, пока происходит слияние зевук, есть большая работа, и все это работа творения, вызывающего силу света, чтобы он работал над ним во многих понятиях, в постепенном воздействии. И творение должно здесь прикладывать усилия, чтобы раскрывать, что он требует от высшей силы, чтобы она сделала с ним, поскольку все понятие духовной работы и весь результат ее в том, что мы раскрываем план творения, сам процесс помогает нам раскрыть саму высшую силу. Из твоих действий мы познаем тебя. Когда мы проходим все действия, которые он подготовил нам, мы раскрываем его мысль, его замысел, замысел творения. Поэтому после каждого действия сразу же к нам приходит более сложное действие, потому что нет действия в духовном, когда творение вдруг собирается отдыхать от проделанного раньше. Когда мы вдруг оставляем наше желание получать эгоизм в каком-то покое, в духовном такого нет. В духовном нет покоя в нашем понимании, поэтому нет понятия времени. Когда мы все время находимся в достижении накапливающейся отдачи. Поэтому есть времена слабости, путаницы, но нет такого, чтобы мы падали вследствие того, что мы не выполняем чего-то. Поэтому нет понятия времени. Понятие «время» — это вперед-назад, как в маятнике часов, в анкерном механизме, где все время происходит прямое возвратное движение, прямое возвратное с перерывами. В духовном нет перерывов. Там свет и тьма соединяются вместе с помощью постоянного действия. Там нет падений, падения ради подъема. Поэтому наша слабость, о которой он спрашивает, это не наша слабость, это необходимость раскрыть кли еще более глубокое. Когда в раскрытии этого кли посмотри, что написано в Таилим царем Давидом, в псалмах. Это все вследствие раскрытия новых недостатков, и он вместе с тем рад этому, иначе это не духовно. Зор, Ваякель, статья «Тайна книги Торы», 222 пункт.
Тайна Торы раскрывается нам только между нами. Если мы сможем, когда мы сможем и если мы сможем построить между собой это пространство, когда с одной стороны оно будет равноценно той ненависти, которая присутствует между нами и отдаляет нас друг от друга, а с другой стороны над этой ненавистью мы создадим связь, тогда эта ненависть даст нам силу сопротивления, как резистор. И связь между нами будет как ток, который мы проводим через него. Тогда с помощью этого резистора и тока мы увидим работу, которая может греть, охлаждать, приводить в движение двигатель. Две противоположные действующие силы могут дать нам, принести нам пользу, зависит от того, что будет за резистор, который раскроется между нами. Что это будет за отторжение, ненависть, отчуждение, проявляющееся в самых разных формах, эгоизм, который будет все время вырываться и прорываться, и показывать себя в различных формах. И несмотря на то, что мы хотим как будто бы все время быть в этой любви, в этом единстве, но из-за того, что эгоизм меняется, и это меняется тоже, свет находится в абсолютном покое, но кли, который все время меняется, желание получать у нас такое разнообразное и беспокойное в своем раскрытии. Так что мы постоянно находимся в раскрытии новых форм. И эти новые формы называются парцуфим. Вот и все. Поэтому, если мы хотим раскрыть тайны книги Зоар или книги или Торы, это раскрывается так. Давайте думать об этом. Пусть раскроется уже.
222 пункт. Последовательность, которую должен соблюдать святой народ в этот день и в остальные дни, в которые принято читать книгу Торы, заключается в том, что необходимо выстроить молитву и произвести исправление одного престола, называемого Ковчег. Престол должен состоять из шести ступеней Хагатнаи де Малхот, чтобы подняться по ним, но не более. Как сказано, и шесть ступеней у престола, называемого Малхут, и одна ступень наверху, соответствующая Хохме в ней, то есть Ковчег, чтобы возлагать на нее книгу Торы и раскрывать ее всем. Ибо Ковчег, Хохма, свойство Малхут дает видение книги Торы, Зеерампина, и нет иного видения, кроме как в Малхут. 223. Когда поднимается туда книга Торы, весь народ должен привести себя в надлежащий порядок внизу, благоговение и страхи, трепети и тревоги, и направить сердце свое так, словно стоят они сейчас у горы Синай при получении Торы, и будут слушать и внимать особо чутко. И нет права у народа открывать уста, даже произнося речи не Торы, и уж тем более другие речи. Но все должны благоговейно молчать, как сказано, «А когда открыл он ее, встал весь народ». И сказано, «И весь народ чутко внимал книги Торы». 224. «И когда выносят Тору в общество, чтобы читать ее, раскрываются небесные врата милосердия и пробуждают любовь наверху, и человек должен произнести следующее». 225. «Благословенно имя Владыки мира, благословен Твой царский венец и место обитания Твоего, да будет вечно пребывать благословение Твое с народом Израиля, чтобы явить народу своему спасение десницы Твоей в храме Твоем и озарить нас благодатным светом Твоим и принять молитвы наши благосклонно. Да будет желанным для Тебя продлить жизнь нашу в благополучии и чтобы быть мне, рабу Твоему, помянутым среди праведников, смилостивиться надо мной и хоронить меня, и все, что у меня, и у народа Твоего Израиля. Ты тот, кто дает пищу всему и посылает пропитание всем. Ты тот, кто властвует над всеми. Ты тот, кто властвует над царями, и все царствие принадлежит Тебе. Я раб Творца Благословенного, и преклоняюсь я перед Ним и перед величием Торы Его во всякое время. Не на человека я полагаюсь, и не на сынов Всесильного возлагаю надежды, а на Властителя Небес. И Он истинный Создатель, и Тора Его истина, и пророки Его истины, и умножает Он милосердие и истину. На Него я уповаю, и имени Его святому и величественному возношу я вославление. Да будет угодным Тебе раскрыть сердце мое в Торе Твоей, и дай мне сыновей, выполняющих желание Твое. Исполни просьбу сердца моего и сердца народа Твоего Израиля во имя благополучия, жизни и мира. Аминь. 226. Книгу Торы разрешается читать лишь одному человеку, а все должны слушать внимательно и молча, для того, чтобы услышать слова, исходящие из уст его, словно они получили ее сейчас с горы Синай. И рядом с тем, кто читает Тору, должен стать поднимающийся к Торе и стоять молча, чтобы слышать лишь одну речь, а не две. Должен быть один читающий на языке святости, и это одна речь, а не две. И если читающих книги Торы оказывается двое, это является недостатком веры. А недостаток величия Торы привносится в книгу Торы. Должен быть только один голос и только один толкователь. И это оболочка клипа и мозг мох, ибо толкователь — это свойство клипы, а читающий на языке святости — свойство мох. И не бывает мозга мох без оболочки клипы. 227. Все молча внимают, один читает. Как сказано, «И говорил Всесильный все эти слова наверху, на вершине горы, а весь народ находился внизу». Как сказано, «И встали они у подножья горы». И сказано, «А Моше поднялся к Творцу». Таким образом, был один читающий и один поднимающийся к Торе наверху, на вершине горы. А весь народ у подножья горы слушал внимательно и молча. И так должно быть при раскрытии книги Торы. 228. Читающий Тору должен направить свое сердце и желание к произносимым словам, ибо он является посланником Господина своего в последовательности речений, произносимых во всеуслышание всего народа, ведь он представляет собой высший образ, словно Творец при вручении Торы.
Нам нельзя забывать, что речь идет об одном человеке, читающем, слышащем, переводящем, и все сказано о народе, о Творце, о творении и о столбе, которому он молится, и все эти свойства, они находятся исключительно в одном человеке. Нам необходимо распознать в себе эти свойства, искать их. На что это все должно быть направлено? Каждое слово, каждое описываемое свойство.
Поэтому тот, кто поднимается к чтению Торы, должен выстроить эти речения вначале у себя дома. А если не упорядочил, не должен читать Тору. Откуда мы знаем это? Из обращения Творца. Прежде чем Он сообщил во всеуслышание Тору святому народу, сказано, «Тогда Он увидел, рассказал о ней и подготовил ее, и еще испытал». А затем сказано, «И сказал Он человеку, также и страх Творца является мудростью». Таким образом, прежде чем Он дал услышать ее человеку, Он выстроил всю речь саму по себе. И так обязан поступать всякий, читающий Тору. 229. Запрещено тому, кто читает Тору, прерывать главу или даже одно слово, кроме как в том месте, в котором прекращал читать Моше эту главу святому народу. Там он должен прерваться и не должен прекращать слова главы этой субботы словами главы другой субботы. 230. Ибо в то время, когда прекращались главы, каждая из них украшалась и представала перед Творцом. А когда завершались все главы за весь год, украшались все перед Творцом и произносили «Я отношусь к субботе такой-то, а я к такой-то». 231. В этот час призвал Творец Йофиэля, высшего правителя, и 53 святых строения Меркавы, находящихся под его правлением, соответствующих 53 главам Торы, которые были назначены для служения Торы. И каждое из строений получило свое назначение. Одно строение над такой-то главой, произносимое в такую-то субботу, а такое-то строение над такой-то главой, произносимое в такую-то субботу. И каждое из них служит Торе своей субботы, и запрещено нам смешивать одно с другим и привносить одно строение в другое, даже на толщину волоса, даже одно слово, или даже одну букву. Но каждое из них должно соответствовать тому, что определил для них Творец, то есть как они были завершены перед Ним, и как Он назначил строение над этими главами, каждая на Его страже. 232. Поэтому, когда завершается глава, поднимаются слова этой главы, завершенной в собрании, и их принимает то строение, которое назначено над этой главой, и поднимает их к Творцу. И именно эти слова, встав перед Ним, произносят «Я такая-то глава, которая была завершена в собрании таком-то, таким-то образом». То есть, в соответствии установленным каноном или нет. 233. Если была завершена эта глава в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, то поднимаются эти слова и становятся украшением над святым святолом Малхут. Это строение служит ей. Каждое строение служит главе, соответствующей субботы. То есть каждое строение своей главе. И все они становятся украшением в святом троне, и он поднимается вместе с ними, дабы соединиться высоко в Зеерампине. И становится все, и глава, и престол, и Зеерампин, единым целым. Поэтому счастлива участь того, кто завершает главу в каждую субботу, как полагается, так как определили ее наверху. Учение десяти сфирот, первый том, вторая часть, 46-й пункт внутреннего созерцания. Зеерампин считается как невозможно, так как ему не достает света хохма. 46. Стадия Гимель, третья стадия, Зеерампин считается как невозможно и намеревается. невозможно, так как после того, как стадия Бет пробудилась и притянула свет Хасадим, создалось в ней препятствие для света Хохма, для вхождения в творение, потому что свойство желания отдачи противоположно первой стадии желанию получать, в которой находится свет Хохма. А поскольку свет Хохма — это основа жизни в Парцуфе, поэтому называется этот свет по имени Хая, дословно «живой». И поэтому вернулась Малхут Бины и притянула свечение Хохма внутрь своего света Хасадим. И когда Малхут Бины притянула и создала эти новые свойства, она вышла из второй стадии и стала третьей стадией, называемой Зейр Ампин.
То, что Бина останавливает свет Хохма, дает ей способность быть Рош, где планируется сейчас и порождается Зейр Ампин. Хохма не рождает Бину, а это форма, которая является результатом естественного процесса. Свет, воздействуя на желание, вызывает там определенную реакцию. А Бина, которая останавливает Хохма, не хочет ее получать. Она сейчас свободна, поэтому она называется «Свободная земля», потому что сейчас она может принять на себя некую новую программу, выполнять ее. У нее есть Рош. Ее Рош — это Рехем, это утроба, этот механизм, с помощью которого она порождает следующее состояние, так, как она считает нужным. Поэтому деление Бины на несколько частей, часть, куда она получает Хохма, потому что так она родилась, потом сопротивляется, не хочет получать Хохма, и над этим хочет Хасадим, ввиду того, что в ней есть и Хохма, и Бина в Бине. Бина — это суть Хохма, то есть в ее внутреннем свойстве есть Хохма, иначе что она преодолевает, говоря «не хочу получать»? Там должно быть сначала приятие света, чему она потом сопротивляется, поэтому в Бине есть четыре части. Первая часть — это распространение Хохма. Вторая часть — это сопротивление распространению Хохма. Третья часть — хочет Хасадим и притягивает Хасадим. А четвертая часть — чего я хочу сейчас, пройдя все эти этапы? Что является желаемым? Каков результат, который я хочу достигнуть? Что я произведу? И тогда она становится Рош Зейр Ампин. Зейр Ампин называется малым. И все это происходит в Бине, потому что в ней есть две формы — получение и отдача. Свет Хохма, свет Хасадим — и она находится над ними, выше них, подобно Кетеру, является представителем Кетер в его представлении творению. Кетер мы не постигаем, не чувствуем, но свойство Бины для нас, они являются как бы, ну, проекцией или образом Кетера, скажем так. И поэтому мы поднимаемся в Аба Виима в нашем исправлении. Мы не поднимаемся в Кетер. Кетер оторван от постижения. Но почему это называется «из действия твоих познаю тебя»? Мне достаточно раскрыть свойства Хохма и Бина, которые находятся в Бине, Аба Виима высшие. Я с их помощью поднимаюсь в Арихампин. Но что такое подъем в Арихампин? Это то место, где эти Аба Виима едины. И этого для меня достаточно, чтобы прийти к Гмар-Тикуну. Потому что Кетер — это уже абстрактная форма, не облаченная в материи. В Кетере нет материи, это только форма отдачи, которую я не способен воспринимать. Я способен воспринимать только формы, облаченные в материю, Абвиима. Поэтому они рожают, поэтому должны быть вдвоем. Двое рожают, а не один. Здесь это должно быть как в бине. Хохма и... отдаляется от, и отдаление от получения хохма, отдача бине, также находясь выше нее, порождает что-то общее, то есть зеранпин. Поэтому мы говорим, что свет абсак, свет хохма и бина может исправить всю малхут. Почему? Это все приходит из кетера. Да, из кетера приходит идея. А кроме идеи, облачение светов в килим, эти действия, с помощью которых мы познаем их, это происходит в хохма и в бина. Поэтому бина для нас — это, собственно, основа, на которой... или приходя к которой мы строим все остальное. Поэтому Цимцум Бет, Малхут и Бина, все наши подъемы в Бину. Бина — это Элуким, Бина — это образ, целем приходит оттуда. Образ, по образу Творца создан человек. Элуким — это Творец, Бина — образ, приходящий оттуда. Как Малхут потом знает, как ей подняться на уровень бины. Все это объединение между биной и малхут, буква алиф, гальгальтейнайм и ахаб, это диагональ, это парса между ними, все это находится здесь, в свойстве бет. Во второй стадии. Продолжим.
Зерампин считается свойством намеревается, так как имелось в нем устремление к хохме. 47-й пункт. И в этом притягивании, то есть в третьей стадии, мы должны различать две вещи. Первое — это свойство. Невозможно, то есть нет у нее другой возможности по той причине, что творению недостает света хохма. И второе — намеревается, так как имеется здесь стремление к свечению хохма, которое притянуло, так как она притянула его в момент, когда была пустой. И он отсутствовал, ведь стадия вторая была скрытие света, создала скрытие света хохма, имеется в ней только свет хасадим, без хохмы. И поэтому ее малхут, которая притянула свечение хохмы, притянула его в состоянии стремления, которое называется «намеревается». И поэтому зерампин называется свойством «невозможно отстраниться» и «намеревается насладиться», как выяснили.
Интересно, что строит бина? Стремление, желание стремления. То есть, это форма получения, это форма желания, которая есть в хохме, которая приходит от света, от Творца. Бина говорит, мне этого мало, это не мое, это не от меня, это не называется творение. Хохма — это не творение. Это не живое. Что должно быть у творения? Собственное стремление, собственное желание. И это то, что она строит, она рожает. Зерампин, когда он рождается, с одной стороны, называется зерампином, потому что он мал. Но эта малость в нем, это малое желание, оно уже его собственное. Точно так же, как мы говорим про ребенка. Смотри, он сам захотел, он сам понял, он сам по собственному желанию сделал какое-то движение, уже начинает понимать то или что-то еще. С какой радостью мы раскрываем движение, которое приходит с его стороны. Так Бина решает. Это то, чего не хватает творению. После того, как я увидел, что такое хохма, что такое Бина, после того, как я была в Хасадим, в хохмае и во всем, то, что я получила от Творца, я получила. Теперь я поняла, чего не хватает. Не хватает стремления со стороны творения, иначе оно не творение вовсе, а так кукла, результат Творца. Поэтому в чем нам раскрывается творение, человек настоящий? Это тот, у кого есть собственное стремление к отдаче, к уподоблению Высшему. Иначе он пользуется своим желанием получать, которое он получил свыше. Так что именно в этом обновлении Зарампина. Почему Зарампин называется Акадош Баруху, Творец? Потому что Хисарон, находящийся в нем, все-таки рожден выше, приходит свыше. Это новое желание, это желание, которое приходит как пример свыше. Нам недостаточно Зарампина, в котором мы как будто останавливаемся и говорим, это есть творение. Приходит что-то новое, но тем не менее над предшествовавшими этому свойствами, раскрытиями, потому что причина его желания собственного в том, это в тех двух воздействиях, хухма и бина свыше. Причина тоже должна быть снизу, тоже прийти снизу. Творение должно быть оторвано в этом от Творца. Творец как бы объемлет спереди и сзади, двигает его, но творение все-таки должно прийти к собственному Хисарону, иначе это все будет заранее подстроенная игра. Зарампин должен сам прийти к состоянию Творца, чтобы быть тем примером, который творение в конечном счете получит от него. Кто так говорит? Малхут, которая потом проявится после разбиения, после всего, когда она начнет собирать себя, воссоединять себя, она будет смотреть на Зарампина и говорит, это святая форма для меня, я хочу обрести эту форму. И тогда этот пример дающего Зарампина называется Акадош Баруху, благословен в глазах моих, то есть для меня это Творец. Вот это вот. В Зарампине есть очень много вещей. Несмотря на то, что это нечто новое, это все-таки является порождением бины, поэтому своего роша у него нет. Ох, тут очень много. Много очень вещей. И этого достаточно, потому что это каждый раз приходит... Почему у него нет рож? У него есть рож, его рож в бине, но с другой стороны, у него нет рож, потому что Малхут, изменяясь, определяет форму его рож. И в той мере, в которой она включается в бину, получает от бины то свойство, которое породило Зарампин, и тогда Малхут как бы становится рож Зарампина. Это называется «побороли меня сыновья мои». Она принимает форму Творца, определяет форму Творца, которая каждый раз представляется им как обновленная. В соответствии с законом подобия свойств. И еще тут он очень сильно сокращает здесь. Нужно немножко глубже рассмотреть все последствия. То есть, если о Зарампине мы говорим, что у нас то желание подобное хохма, но только оно приходит со стороны творения, Малхут понимает, что этого недостаточно. Она продолжает, она притягивает надбавку, проводит надбавку со стороны творение, и надбавка эта заключается в намерении. Без этой надбавки мне мало того, чтобы, как бы это сказать, мне мало того, чтобы выполнять Его желание, исполнять Его желание, а то, что я исполняю Его желание со своей стороны, я в этом не проявляю себя. Это называется раб. Это даже не знаю как. Раб. Преданный раб. Но это не уровень сына, понимающего, постигающего, желающего со своей собственной стороны. Здесь надбавка, которая... Как будто творение не испытывает недостатка ни в чем. И с точки зрения Творца, ему нечего больше развиваться, но тем не менее здесь, например, разница между Малхут и Зерампином заключается в том, что у Малхут есть рожь, она получает от Бины способность порождать. Она не может родить ничего на самом деле, но тем, что она приводит в себе в определенный порядок разбитые души, тем самым она приводит себя в соответствие и собирает себя в подобие бине, и тем самым постигает свойства кетера. Надбавка, которая есть в Малхут относительно Зерампина, это надбавка намерения. И это называется рош. Малхут, она не мала. И надбавляя собственный хиссарон, Зерампин сам должен расти благодаря этому и получать хиссарон, потому что собственного состояния ему недостаточно. С одной стороны, он получает от Малхут хиссарон, но он не управляется Малхут, и он является той формой, в которой они, Бина и Малхут, связываются вместе. Зон, который включается в Бину или между Аба и Има как свойство, как сфера Даат, и получается, что при выходе в четвертой стадии, где есть возможность убежать и не убегает, есть возможность не быть в желании, в намерении, но оно таки имеет намерение. И есть желание его и действие с его стороны, в котором он осуществляет, реализует себя в соответствии с кетером. У него есть и рожь, и намерение, и желание, и выполнение всего этого. Исполнение всего этого. Малхут считается как возможно, так как могла бы удовлетвориться той хохмой, что в Зерампин. Почему она? Но намеревается, так как имелось в ней стремление. В четвертой стадии Малхут считается как возможно и намеревается. Возможно, так как уже имеется свечение Хохма в Зерампин, то есть в стадии Гимель и Малхут, точно так же, как она была и свойством Бины и Хохма, не обязана делать это преодоление заново и притягивать свет Хохма в мире больше, чем в стадии Гимель. Намеревается, так как это усиление относительно света Хохма было сделано в состоянии стремления, то есть в момент отсутствия вне света Хохма и когда раскрывается устремление. Не знаю. Вопросов здесь, возможно, очень много. Четыре стадии. Мы постоянно к этому возвращаемся. Я Вая не менял. Вся глубина здесь. Нечего больше сказать. Мы и сейчас полностью находимся в этом. Все миры, Парцуфим. Это все выяснение тех самых четырех стадий. Кроме них нет ничего в творении. Все остальное это... комментарии, как бы повышая резолюцию, повышая разрешение, мы углубляемся в эти части тех самых четырех стадий. На самом деле, мы говорим, что нет разницы в свете. Все различия проявляются в кли. И то стремление, которое было у нас в стадии алиф, то, что раскрылось в стадии алиф, находится и здесь, но этого мало. Сейчас раскрывается большее кли. Поэтому свет в том виде, в котором он был, свет зависит от кли. Он представляется слабым. Вак. И сейчас начинает раскрываться его свойство гар. То есть вся разница в светах только со стороны келим. Поэтому все эти стремления, все эти надбавки, которые дает нам Малхут, это то, что раскрывает нам вместо нефеш де нефеш наранхай. В конечном счете, творение здесь меняется. Свет, который был в Кетере, находится везде. Но речь идет о том, что кли каждый раз меняется, и в соответствии с этим свет представляется хасадим, хохма, вак, гар, еще в большом изобилии форм. Пними, хитсон, макив. Поэтому то, что сейчас в особенности раскрывается в стадии далет, это желание, новое желание, которое раскрывается над старым, потому что кли раскрылось глубже, раскрылось как более глубокое и сильное. И это разница между светом хохма и свечением хохма. В кли, в конечном счете. Хасадим и хохма, это тоже зависит от кли. Ничто не меняется со стороны постоянного света. Есть постоянный свет, а в нем кли, постоянно изменяющийся, переживает различные метаморфозы. Продолжим. А что, все уже? Есть коротенький вопрос? Быстро.
В чем различие между свечением хохма и светом хохма в духовной работе, спрашивает Йосиф из Иерусалима.
Все зависит от стремления. Все зависит от стремления. От нуля и до 100%. От самого темного состояния до состояния полной бесконечности. Разница только в кли. Поэтому, находясь в этих состояниях, нам нужно думать только о том, как кли нам изменить себя, не ждать, что что-то изменится свыше. Свет — это масах и отраженный... Наполнение — это масах и отраженный свет. Я в духовном наполняюсь мерой своей отдачи, своей любви, тем, чем я могу выйти за пределы себя. Это мой свет. Экран и отраженный свет. Если я действительно прихожу к такому отношению к ближнему, то я раскрываю, что это и есть свет. Свет — это свойство отдачи, пребывающее в мире. Свойство — это не есть нечто, просто наполняющее мир и присутствующее в нем. Нет света без кли. Поэтому нужно хорошенько слушать. Свет — это мое отношение к ближнему. Если он действительно здесь, почему? Я же действительно так считаю. Вот видишь, передо мной кто-то сидит. Ну и что? Это ложь. В тот момент, когда ты действительно будешь стремиться к нему так, относиться так к ближнему, ты почувствуешь себя в высшем свете.